Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог выражать.
Величайшее обещание Бога дать нам не что-то, а дать нам самого себя. Представьте, сам Бог дает нам, верующим, сегодня себя.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы снова продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в нашу студию для общения к нам пришел Сергей Тюленев. Сергей, сегодня мы увидим, как Бог славы явился Аврааму. Мне очень нравится эта история. Но перед этим не могли бы вы рассказать нам, каким человеком был Авраам до того, как ему явился Бог?
Это хороший вопрос. Если посмотреть на всю жизнь, которую прожил Авраам, то мы увидим, что, по сути, он ничем не отличается от нас с вами. Мы привыкли к тому, что Авраама называют отцом веры. И действительно, в Писании есть главы, есть места, в которых Авраам называется отцом всех, кто верит. И тем не менее, если мы посмотрим внимательно на всю его жизнь, которая описана в книге «Бытия», то мы увидим, что на самом деле он был во многом подобен нам и вовсе не всегда был, безусловно, верующим человеком. Если бы не было явления Бога, это принципиально, он остался бы в своем неверии, в своем природном человеческом неверии. Когда Бог явился Аврааму, Он, Бог, перелил в Авраама свою веру. И именно благодаря этому Авраам стал верующим человеком. Конечно же, этот принцип распространяется на всех неверующих, которые однажды в своей жизни становятся людьми верующими. Когда Бог являлся Аврааму, то Авраам соглашался с тем, что Бог говорил ему. Но, обратите внимание, дальнейшая его жизнь зачастую показывала его неверие. Бог славы должен был снова и снова являться Аврааму и снова вести его к вере, снова и снова вливать в него веру. И это опять-таки похоже на нас. Бог славы является нам снова и снова. И благодаря этому мы снова и снова наполняемся им самим, как верой. Авраам назван отцом веры. Но если мы посмотрим, то мы увидим, что в самом Аврааме, в самом человеке Аврааме, на самом деле веры не было ни капли. И это не преувеличение. Всю веру, которая была в нем, он получил благодаря явлению Бога. Он был таким человеком. Мы являемся такими людьми. Только благодаря явлению Бога мы можем стать теми, кто верит в Бога. Аллилуйя! Бог славы являлся Аврааму снова и снова, чтобы Авраам был наполнен дорогим Богом, как самим элементом веры.
Другими словами, Сергей, пока Бог славы является нам, у нас все еще есть надежда.
Совершенно верно, Оскар. Наша единственная надежда – это явление Бога славы.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия с Уитнесом Ли.
Abraham, Isaac, and Jacob are not three separate, complete units.
Авраам, Исаак и Иаков – это не три отдельных законченных целых. Эти трое представляют собой одного законченного совокупного человека, находящегося под Божьим раздаянием. Бог обращался с ними как с тремя частями одного законченного целого. Жизнь Авраама является иллюстрацией первого аспекта полного переживания человека, призванного Богом. Источником Божьего призвания является не призванный. Божье призвание полностью от Бога. Если мы рассмотрим эту ситуацию более подробно, мы увидим, что когда Авраам принял Божье призвание, им двигали три фактора. Во-первых, это явление Бога. Во-вторых, призвание Бога. И в-третьих, обещание Бога. Сначала нам необходимо рассмотреть более подробно первый фактор, который побудил Авраама и дал ему силу ответить на Божье призвание. Этим первым фактором было явление Бога. Я долго просматривал Библию, чтобы найти стих, в котором говорилось бы, что когда Бог явился Аврааму, он был Богом славы. Стефан сказал своим гонителям, иудеям, «Бог славы явился нашему отцу». Вы знаете, что когда он говорил это, ему явился Иисус славы. Правильно? Он увидел открывшиеся небеса и Иисуса в славе, стоящего по правую руку от Бога. Почему в этот момент Иисус славы явился Стефану? Потому что ситуация, окружающая обстановка, была слишком тяжелой для человека. Бог пришел к Аврааму и явился ему согласно тому же принципу. В то время Авраам находился в очень тяжелой обстановке. Где это было? Это было в Халдее. Слово «халдея» на еврейском языке означает просто «бесовский». Халдея была бесовским местом. Вот почему в книге Иисуса Навина 24:2 мы видим, что когда Авраам был призван, он, его отец и все его родственники поклонялись идолам. Они поклонялись бесам. Их земля, Халдея, была землей бесов. Как вы знаете, Халдея находилась в месте, которое называется Месопотамия. Слово «Месопотамия» означает «междуречье». Это означает, что страна, где жил Авраам, была не просто страной полной бесов, но и страной, окруженной со всех сторон реками. Там человека удерживали бесы и окружали реки. Что можно сделать в такой ситуации? Куда можно пойти? Как переправиться через реку? Вот почему Бог славы явился Аврааму. Уверяю вас, это явление Бога было величайшим привлекающим фактором.
Сергей, давайте здесь прервемся. Этот отрывок действительно наполнен откровением. Авраам был в ситуации, которой он не мог противостоять, и в которой он не мог удовлетворить требованиям Бога. Но именно в такой обстановке Бог славы явился ему.
Обстановка, в которой Бог славы явился Аврааму, была действительно ужасной. Во-первых, он находился в земле идолов. Он жил в этом безбожном обществе, в этой безбожной цивилизации. И, конечно же, нужно было что-то очень сильное, что привлекло бы его, чтобы заставило его выйти оттуда. Он был окружен идолами, и, как Уитнес Ли подчеркнул в своем сообщении, другим фактором, сдерживающим движение Авраама к Богу, к доброй земле, в которую Бог хотел его вывести, были реки, которые окружали эту землю. Земля называлась Месопотамией, что означает «междуречье». Этими двумя реками, которые сдерживали Авраама, были Тигр и Ефрат, две крупные реки, которые не так легко было перейти. Эта картина показывает нам течение того безбожного века, в котором был Авраам и в котором сегодня во многом оказываемся мы. Авраам был окружен со всех сторон. У Авраама не было возможности противостоять той обстановке, в которой он находился, и у него не было никакой возможности в самом себе удовлетворить требованиям Бога. Он был такой же человек, как мы с вами. Ему нужно было уйти из этой земли, и ему нужно было перейти через эту реку. И для этого требовалось что-то, что привлекло бы его, что дало бы ему сил сделать это. Если мы посмотрим на самих себя, то мы увидим то же самое. Если мы посмотрим в то, что происходило, и то, что было описано в Новом Завете, мы увидим то же самое. Ну, например, в 8 главе Евангелия от Иоанна мы помним этот случай, когда к Господу привели грешную женщину. Господь находился в храме, Он учил людей, которые собрались вокруг Него. И в это время религиозные люди привели к Нему застигнутую в грехе женщину. Эти религиозные люди хотели, чтобы Господь осудил ее. Но Господь сказал нечто такое, что осудило их самих. И тогда все они были вынуждены уйти, начиная со старших, что показывает, что это обличение Господа достигло их совести. Потом Господь сказал самой этой женщине, что Он не осуждает ее, чтобы она шла и больше уже не грешила. Эта женщина, мы можем сказать, находилась в Халдее, в духовной Халдее, в духовной Месопотамии. И освободиться от этого она могла только при том условии, что сам Бог славы явился ей. И этим Богом славы в ее жизни стал сам Господь Иисус Христос. Это новозаветная действительность явления Бога славы.
Благодарю вас, Сергей. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
For years I couldn't understand Matthew chapter 4. That tells me Jesus walking.
Многие годы я не мог понять 4 главу Евангелия от Матфея. В этой главе говорится, что Иисус шел по берегу Галилейского моря и увидел Петра и Андрея. Затем он увидел Иоанна и его брата Иакова. Когда Иисус проходил мимо, он просто посмотрел на них и сказал: «Идите за мной». И они тут же последовали за ним. Я не мог этого понять, пока однажды я не увидел, что Иисус, который шел по берегу Галилейского моря, был великим светом. На первый взгляд, Иисус, призвавший их, был бедным назарянином. На самом деле, Он был Богом славы. Уверяю вас, получить спасение не значит услышать благовестие, покивать головой, затем исповедать, что вы грешник, и теперь вы верите в Иисуса. Да, это так, но вот что я хочу сказать. Настоящий спасенный человек – это тот, кому явился Иисус. Это и есть настоящее переживание спасения. Быть спасенным – значит просто быть призванным. До этого вам было трудно быть подлинным, настоящим христианином. Вы должны понять, что ваша обстановка, ваше прошлое было очень тяжелым. Вы не могли быть христианином, отличающимся от других. Но пришел день или ночь, когда Он явился вам. Разве не было с вами такого? Он явился вам. О, живой Иисус! Иисус в славе явился вам. Это и было Его призванием. Он призвал вас, Он спас вас и Он отделил вас. Это было самым притягательным фактором для Авраама. Это двигало Авраамом и дало ему силу, чтобы ответить на призвание. Теперь мы переходим ко второму фактору. Это Божье призвание. Что означает слово «призвание»? Оно означает «говорение». Бог говорил с Авраамом. Это было божественное говорение. Услышать божественное говорение – это не мелочь. Во время вашего спасения с вами произошло то же самое. Глубоко внутри вас вам явился Иисус. В то же время Иисус, явившийся вам, говорил с вами. Некоторым из вас Иисус сказал следующее. «Посмотри, какой ты грешный, какой ты порочный, какой ты несчастный». Возможно, вы ответили, «Я знаю, что я несчастный, не беспокой меня». А он ответил вам, «Как же мне не беспокоить тебя? Я люблю тебя, я хочу спасти тебя. Разве ты не знаешь, что я Иисус? Я хочу спасти тебя из этого несчастного состояния. Разве ты не хочешь принять меня?» Кому-то другому из нас Иисус сказал, «Разве ты не знаешь, что я живой? Я единственный, кто может дать тебе вечную жизнь». Нехристиане, возможно, сочтут, что мы занимаемся чем-то суеверным. Но это не суеверие. «О, Бог славы явился мне и говорил со мной». Авраам ответил бы на это, «Это никакое не суеверие. Я слышал его. Он сказал мне, выйди из этой страны». Настоящий, подлинный христианин слышал говорение Иисуса по крайней мере один раз. Это было не говорение человека, а говорение Иисуса как живого духа в глубине вашего существа. Это стало силой, крепостью, благодаря которой мы ответили на Божье призвание.
Сергей, это довольно воодушевляющие слова, не так ли? Если мы возрождены, Бог являлся нам, по крайней мере, один раз в жизни. В нашем случае это было говорение Иисуса. Но как мы можем постоянно получать эту силу и побуждение идти вперед?
Мне кажется, что когда дело касается повседневной жизни, когда мы начинаем говорить о наших переживаниях явления Бога славы в нашей жизни, в повседневной жизни, то нам должно помочь то, что сказал апостол Павел во втором своем послании к Коринфянам в 3 главе. В 16 стихе там он сказал, что когда наше сердце обращается к Господу, то покрывало снимается. Он имеет в виду покрывало, которое лежит на нашем сердце, которое мешает нам видеть самого Бога славы. Нам нужно явление Бога, но очень часто между нами и Богом оказывается какое-то препятствие. В каком-то смысле мы можем сказать, что этим покрывалом является наше сердце, которое отвернулось от Господа. Это мешает нам получить переливание Бога славы в наше существо. Именно поэтому наша вера начинает убывать. Бог славы не может снабдить нас и дать нам сил для исполнения Его желания. В Откровении, во 2 главе, в 4 стихе, через апостола Иоанна Господь указывая церкви в Эфесе на основную ее проблему. Святые там потеряли, оставили свою первую любовь к Господу. Это опять-таки показывает, что нам прежде всего нужно созерцать Господа, любить Его, наслаждаться им, и тогда все наши проблемы будут решены. Тогда у нас появятся силы для того, чтобы осуществить то, что Господь хочет осуществить через нас. Если мы обратим к Господу наше сердце, то мы будем наслаждаться присутствием самого Бога славы.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения «Бытия с Уитнесом Ли».
Now, we have to go on to the third factor. That is God's promise. Whatever God speaks in His...
Теперь нам необходимо перейти к третьему фактору, то есть к Божьему обещанию. Все, что говорит нам Бог, когда Он является нам, это Его обещание. Его говорение – это Его обещание. Вы говорите ему, «Не беспокой меня». Он отвечает, «Как же мне не беспокоить тебя? Я хочу спасти тебя». Это и есть обещание. Даже когда он говорит, «Я люблю тебя», это обещание. Все, что Он говорит нам, является обещанием. Когда Бог сказал Аврааму «выйди из этой страны», это указывало на то, что Бог обещал Аврааму другую землю. Даже его повеление указывает на обещание. Это обещание указывает на добрую землю. Поскольку Он повелел мне выйти из этой земли, у Него, судя по всему, есть другое место для меня. Люди в Вавилоне строили башню. Они пытались сделать себе имя. Но Бог обещал Аврааму, «Тебе не нужно делать себе имя. Я сделаю твое имя великим. Тебе не нужно образовывать народ. Я сам произведу от тебя народ. Я благословлю тебя и сделаю тебя благословением для других. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну тех, кто проклинает тебя». Таким было обещание Бога. Благодаря третьей главе послания к Галатам, я узнал, что это было благовествование. «Я произведу от тебя великий народ». Это указывает на царство. «Кайтесь, ибо приблизилось царство небес». Здесь мы видим практически то же самое. Это благовестие. А что в конечном итоге является благословением? В послании к Галатам 3.14 раскрывается, что благословение – это обещанный дух. Чтобы благословение Авраама пришло к язычникам в Христе Иисусе, чтобы мы получили обещанного духа через веру. Что же такое благословение? Это дух. А кто является духом? Сам Бог. Это означает, что Бог обещал, что Он даст Аврааму самого себя. Все благословение Божьего творения, все благословение Божьего искупления, все, что Бог хочет дать человеку, включено в это обещанное благословение. Это включает самого Бога со всем, что Он имеет в этом веке, и всем, что Он имеет в грядущем веке. Это благословение благовестия. Бог обещал Аврааму, что Бог произведет из Авраама великий народ. В результате этого, конечно, имя Авраама станет великим. Чье имя на земле величественнее имени Авраама? Только имя Иисуса. Если не брать в расчет имени Иисуса, я бы сказал, что нет более великого имени на земле, чем имя Авраама. Он был отцом народа Израиля, и он будет отцом всех искупленных в вечности. Представьте себе, какой народ, какое царство. Но и это еще не все. Бог обещал Аврааму, что Авраам будет сделан благословением. Бог будет благословением для Авраама, а Авраам будет благословением не только для своих потомков, но и для всех семейств и всех народов на земле. Бог сначала обратился от Адама к Аврааму, а затем от Авраама Бог снова обратился к сотворенному роду, но уже через Христа. Слава Господу! Сегодня в своем восстановлении Господь восстановил свой изначальный замысел и привел нас назад, к началу. Мы настоящие призванные, сыны Авраама, которые получили Божье призвание, Божье говорение и Божье обещание. Сегодня мы в Его Царстве. Мы обладаем Его образом и представляем Его, чтобы выражать Его.
Сергей, в этом последнем разделе мы увидели, что Божье говорение становится Божьим обещанием. Обещание Аврааму и обещание Духа в послании к Галатам представляют особый интерес. Не могли бы вы показать нам связь между этими двумя обещаниями?
Эти два обещания действительно очень и очень драгоценны. Обещание, которое было дано Богом Аврааму, было связано, конечно же, прежде всего с физическим исполнением, а именно с тем фактом, что Бог обещал привести Авраама в физическую добрую землю. Но если мы посмотрим на третью главу послания к Галатам, это уже, так сказать, новозаветная действительность того, что мы видели в Ветхом Завете, то мы увидим в 14 стихе 3 главы послания к Галатам, что действительностью доброй земли является сам Дух. то есть триединый Бог, который стал Духом. Дух – это Бог, который входит в нас и который становится единым с нами. Все, что Он сделал, все, что Он совершил в Своем земном служении, становится действительным для нас через Духа, благодаря Духу. Бог обещал через Авраама дать Себя как Духа. И сегодня мы наслаждаемся исполнением этого великого обещания. Это величайшее обещание Бога дать нам не что-то, а дать нам самого Себя. Представьте, сам Бог дает нам, верующим, сегодня Себя. Теперь мы можем сказать, что это действительно великое обещание, которое мы можем сегодня переживать и которым мы можем наслаждаться.
Я присоединяюсь к вам, Сергей, и говорю, что это действительно великое обещание, и мы славим Бога за это великое обещание. Благодарю вас, Сергей, за это замечательное общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.